С воскресным днем всех вас, братья и сестры! Сегодняшнее воскресное зачало из Евангелия от Луки было посвящено событию воскрешения Наинской вдовы. В Евангелии мы слышали, как Спаситель наш проходил мимо града Наин, небольшого городка, из которого выходила погребальная процессия. И в этой погребальной процессии самым главным лицом была вдова, то есть женщина, которая потеряла мужа. Но вся трагедия заключалась в том, что она хоронила своего сына. То есть того отрока, который был плодом любви этой женщины к умершему мужчине. И можно сказать, вот это двойное горе, двойное несчастье, оно заставило не только эту женщину, но и всех окружавших ее идти с великой скорбью и плачем. И, конечно, воплотившийся Бог, пришедший на землю, не мог не умилосердиться над этими людьми. И Он не смог не сокрушиться сердцем. Остановившись, Он сказал, чтобы и те, кто несли одр, на котором лежал отрок, остановились. А после этого воскресил этого юношу и отдал его матери. И вот эта простота повествования Евангелия свидетельствует о том, что для Бога возможно все. Нет ничего, чего бы Он не мог. И в данном случае на примере воскрешения отрока мы видим, что Он может все. Но Евангелие от Луки останавливает наше внимание действительно и исключительно на том, что Господь по милосердию Своему совершает это великое чудо. И более того, чудо настолько поразило всех присутствующих, что молва о нем стала распространяться не только по Галилейской земле, где находился этот город Наин, но и по всей окрестности, по всей Иудее, как говорит Евангелие от Луки, и люди, слышавшие об этом чуде, начинали говорить и говорили о том, что никогда никто среди народа нашего не восставал из великих, кто бы мог творить подобные чудеса. Настолько великим было чудо, что даже до Иоанна Крестителя, который в это время находился уже в темнице, дошло повествование об этом событии. Так вот, Евангелие от Луки говорит нам о том, что по милосердию своему Господь останавливается и совершает воскрешение этого отрока. Надо сказать, что вообще все дело спасения – это дело милосердия. Это дело милосердия Божия по отношению к человеческому роду. Но здесь, при этом воскрешении, мы видим, что Господь действительно, как человек, не может не сокрушиться сердцем. Он умилосердивается над идущими и совершает то, что мы называем воскрешением, но это было только временное воскрешение. Ведь мы должны понимать, что то, что было совершено Господом, это было воскрешение не в вечную блаженную жизнь, а только на время. Мы должны понимать, что рано или поздно, наверное, этот отрок, этот мальчик вырос, потом постарел, заболел и умер. В чем же тогда смысл заключался этого чуда? Для чего Господь его совершает, если это не воскрешение в вечность? Над этими чудесами, над такими чудесами, именно как воскрешение во временную жизнь, рассуждали святые отцы и говорили нам о том, что всякое чудо, которое Господь совершает в дни своего земного бытия, по отношению к человеческому роду, это все знамение, это все попытка извлечь человека, погруженного в пропасть чувственности, или лучше сказать, не чувственности по отношению к Богу, но именно чувственности как плотской, человека, погруженного в суету, извлечь вот из этой пропасти неведения, из этой пропасти жестокосердия, привлечь божественным глаголом и чудом к тому, чтобы человек немножечко придя в себя, вдруг понял, что есть этот духовный мир, есть тот мир, в который призывает Господь, который называется вечным, блаженным царством нашего Господа. И не случайно Господь в присутствии нескольких сотен людей совершает это событие. Действительно, наверное, люди, увидев то, что было совершено, вдруг вышли из состояния оцепенения, вышли из состояния погруженности вот в этот мрак и отчаяние, в который погружается обычно душа человеческая, когда кто-то умирает из наших ближних, дорогих для нас людей. И вдруг начинает понимать, что не все еще погасло и не все еще потеряно. Что реальность мира духовного, она настолько близка, и она настолько реальна, как это не будет странно звучать, что реальней оказывается мира, который мы видим. Господь извлекает человека, погруженного в эту пропасть жестокосердия, действительно очень часто такими чудесами. И обилие чудес в современности, о котором мы с вами слышим, на фоне того, что, например, в предреволюционное время или в эпоху Святой Руси не наблюдалось так много и таких чудес. Это все и свидетельство, что современное общество людей, не церковных, а именно церковных, тоже очень сильно погружено в это состояние чувственности плотской, суеты, жестокосердия и ожесточенности сердечной. И для того, чтобы привлечь человека глаголами вечной жизни к этой вечности блаженной, Господь часто и перед нашими глазами совершает великие чудеса, о которых мы с вами слышим. И то, что на данный момент мироточат многие иконы, и мироточат не только святым миром, но еще и кровью. То, что получают великие исцеления люди, которые страдают практически неизлечимыми болезнями, только по молитве перед иконами или перед Господом, это тоже все есть еще и еще раз свидетельство о том, что человек погрязает в суете, что человек отдает свою душу на растерзание делам, которые, как ему кажется, очень важны, но на самом деле таковыми не являются, потому что уводит его от Бога, отводит его на страну далече, и человек в итоге может оказаться ни с чем. Как же быть, чтобы не погрузиться в эту суету и в это жестокосердие, которое, пожалуй, является самым страшным для дела нашего спасения, поскольку жестокое сердце никогда не будет способным впустить в себя дар милосердия, дар, который приносит нам Господь, который мы называем спасением. Надо признать, что событие, о котором мы сегодня слышали, оно достаточно является символичным, и Святая Церковь пользуется им для того, чтобы объяснить человеку не только то, что происходит часто вовне, но и часто в нем самом. И те, кто знает акафист Иисусу Сладчайшему, знают, что один из кондаков звучит именно так, как именно отражающий сегодняшнее событие. «Видя вдовицу зельне плачущую, Господи, яко же тогда на погребении сына я несома воскресил еси, сице о мне умилосердися, и грехами умершленную мою душу воскреси, зовущую Аллилуйя». Все из нас читали эти слова и, наверное, задумывались, о чем они. И если говорить, о чем они, то, конечно, они свидетельствуют об одном – о том, что душа, которая вызвана Господом из небытия, для того, чтобы познать Его, естественно, и должна принести плод своей жизни и своего общения с Богом, именно как плод Богопознания. Но когда этого не случается в жизни, когда душа является бесплодной в силу своей умерщвленности грехом, то она действительно оказывается бесплодной, да еще и вдовой, поскольку и Бога потеряла, и плод не принесла. Но Святая Церковь хочет этим нам сказать и о другом. Она хочет сказать, что никто от нас не отнимает ни Господа, ни возможность принести этот плод. Каким образом приносится он? Он приносится самым, что ни на есть, простым покаянием. Самым, что ни на есть, простым, честным человеком перед самим собой признанием, что он не познает Бога, что он не любит Его, что он не стремится к Нему, хотя часто где-то в глубинах души отблеск божественного света, улавливая, понимает, что он верит в Господа как Творца, Промыслителя, как в любящего Его Бога. И вот эта честность, и вот эта расположенность на признание своего недостоинства и неспособности идти по направлению к Господу будет являться как раз отправной точкой. Отправной точкой исправления человека. И как в сегодняшнем Евангелии Господь, воскресивший отрока, отдает его матери своей, точно так же и Господь. Вот это покаяние, которое мы принесем перед Ним, воспримет как плод, который приносит душа, и отдаст его нам же. Для чего? Для того, чтобы мы, заботясь о своем отроке, условно называем его, свое покаяние, чадо свое, заботясь, кормля его, питая, одевая, согревая, возвращая, то есть сделая его взрослым, в конце концов пришли к тому, чтобы он, этот отрок, стал совершенным человеком. Совершенным, то есть твердо стоящим на ногах, осознающим то, что он находится в этом мире и для чего он находится. Конечно, это слова о совершенстве духовном, поскольку иметь совершенное покаяние может немногий. И мы знаем, что даже великие подвижники на смертном одре часто признавались рабея перед Господом, что они, возможно, еще и не начали истинно каяться. Но это слова, по сути дела, о другом. Покаяние не может иметь границ. Покаяние не может иметь предела. В силу того, что человек устремляет себя к Господу, который непостижим, которого никогда нельзя достигнуть и познать, какой он есть на самом деле. И по мере приближения к непостижимому и к недостижимому, человек будет находить в себе все больше и больше того, от чего бы он хотел очиститься и что бы хотел в себе исправить, для того, чтобы еще приблизиться к тому, кого нельзя достигнуть и кого нельзя постигнуть. В этом и заключается тайна будущего века. Когда Священное Писание открывает перед нами, что Бог есть любовь, когда оно говорит перед нам, что Бог есть свет, оно открывает только нам те свойства Божии, которые человек может познать, максимально настроившись на божественное откровение. Но, как ни странно будет звучать, такие слова, как «Бог есть свет», «Бог есть любовь» – это слова, которые не открывают нам сущность Божию, а открывают только то, как Бог может максимально для нас проявиться в этом мире. Он есть выше любви существо и выше света. Что это? Постичь на данный момент для нас невозможно. Но устремляясь к Богу, мы, возможно, начнем познавать, что это значит быть выше, чем любовь, и больше, чем свет. Но отправной точкой все-таки является самое простое покаяние, признание себя недостойным перед Богом. Но и это не значит, что таким расположением по отношению к Творцу мы свидетельствуем, что мы сами себя смиряем перед тем, кто есть поистине гордый и достойный, то есть по сущности своей Господь. Нет. Господь ведь как говорит в Евангелии? «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас, научитесь от меня, ибо я кроток есмь и смирен сердцем». Представьте, что сам Господь о себе открывая говорит, что Он есть смиренный сердцем. Но если Он Бог, то Он не может быть изменяем. Значит, смирение есть неотъемлемая и пресносущная черта Божества. Он по существу своем смиреннейшее существо. Но поскольку подобное познается подобным, Господь призывает и нас смириться сердцем, чтобы познать Его, чтобы Он открылся перед нами. И хочется пожелать всем нам, чтобы мы не стеснялись этого слова и не смущались, когда нас обвиняют в том, что мы смиряемся и пытаемся стяжать какую-то добродетель, которая называется смиренно-мудрее, и якобы она является просто слабоволием. Не будем смущаться этого. Будем знать, что Господь видит наши труды, презревает на нас. И будем верить, что некогда Господь будет проходить и мимо нашей погребальной процессии, когда душа наша, оскверненная и умерщвленная грехами, пойдет на кладбище, чтобы похоронить возможность принесения плода для Господа, остановит и скажет: «Подожди, мне жалко тебя, потому что ты когда-то каялся. Я воскрешу возможность твоего спасения». И сделает так, и услышим мы глас нашего Господа: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Или другие слова: «Придите, благословенные Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь».